Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, мы продолжаем наш светлый вечер. В студии Владимир Емельянов, Алла Митрофанова. И наш сегодняшний собеседник Александр Мраморнов, кандидат исторических наук, заместитель главного редактора журнала «Церковно-исторический вестник». А мы вспоминаем о столетнем юбилее Великого Поместного Всероссийского собора 1917-1918 годов.
Вот видите, вы уже правильно говорите.
Вы как меня научили в прошлой части программы.
Работает ваше тиражирование, видите? Вы штампом хотите ввести. Ну, пожалуйста.
Давайте продолжим, потому что мы остановились на недовыполненных каких-то решениях собора. Вот что осталось недовыполненным?
Да, ну, много всего. Вот, например, диаконисы, служение женщины в церкви.
Кстати, да.
Ой. А была там такая Ольга Клюева из Донской епархии. Ее почти прям вот уже сделали диаконисы, но, опять же, не успели. И положение это вырабатывалось. А кто довыполнил? В прошлом году Александрийский патриархат это выполнил за нас.
Угу.
Там появились диаконисы.
Только надо пояснить, кто такие диаконисы, а то это не всем понятно, знаете.
Диаконисы — древний чин женского служения в церкви. Женщина, которая особым образом посвящается в этот чин, или, можно сказать, почти сан. Как правило, это либо... Ну, дева, либо вдовица старше 40 лет, которая проходит перед этим соответствующее испытание, и потом помогает в богослужении, помогает в крещении младенцев, помогает в приходской жизни. Ну, так,
ну почти, то есть она всего лишь помощница.
Почти не... наравне с членами клира. Но это, угу. В общем, такой диакон в юбке, но который не служит просто, не имеет права служить. А так, в общем, во всем остальном это практически диакон.
Ну, да, эта практика, конечно, интересная. Не знаю, как
наверное.
Она...
Наверное.
Но она почему интересная? Она логичная. Диаконисы были в Древней Церкви, у нас много Татьян, которых...
Святая мученица Татьяна,
Святая мученица Татьяна,
да,
была диаконисой. Вот, ну, как мы это можем забыть? Это же документы до нас заводят. Но нельзя говорить, что это новшество. Это не новшество.
Да, это не новшество. Здесь всегда поправка на время, о котором мы говорим, на каждую эпоху.
Вот, ну, а что, вот, а что нынешняя зрения... эпоха, как вам помешает, как она препятствует женскому служению в церкви?
Нет, ну, нам
это
не мешает...
Есть,
не собственно. Мы, не вот. Мы с Аллой решаем, кто будет служить в церкви.
Да. Слава Богу.
Это решает собор, но вот вы, опять же, к решениям. Собор не дорешал это.
Угу. Да, не дорешал, правда. А вот вы начали говорить про преподавание закона Божьего, ведь это был обязательный предмет в дореволюционных гимназиях, и мы знаем, что далеко не всегда он преподавался так, что, ну, мягко говоря, что детям это было интересно. И результаты, в общем, были неплохие с точки зрения знаний текста Священного Писания, но с точки зрения его применения к своей собственной жизни, мне кажется, здесь было вот много вопросов. Насколько вообще Евангелие, оно... равно актуально звучит тогда, когда оно было зафиксировано, написано, и, например, там в 20 веке, или в конце 19-го, или в 21 веке. То есть получается, что дети закон Божий учили, но какое отношение к ним имеет...
А потом начали расстреливать священников.
Да, да, вот это вот все они не
потому,
очень понимали.
А потому что учили формально. Формализм и обязаловка всегда вредны.
Вот какие решения в этом смысле
это надо
собор
понимать,
предложил?
Когда сейчас ввели, надо
так
было
я
понимать,
поэтому
когда
вас
ввели
об этом
основу православной культуры.
Конечно, это актуально,
и много ли прошедших курс основы православной культуры и им подобные сейчас в школе хорошо знают содержание Евангелия, христианской веры? И, собственно, православной культуры.
Применяют это в своей жизни на практике.
И
хотя, конечно, это не обязательно, да, это можно изучать просто как предмет, но хотя бы знать, о чем там речь идет. Но вот по
я
поводу
думаю,
формального
что,
преподавания,
знаете,
это остро.
Дети, я думаю, что тогда было лучше. И вот почему. Потому что дети любят честность. Как минимум была честность в том, что преподавался закон Божий, основы веры, под которым понимается основа веры православной церкви. Да, не было некого симулякра, который называется там культура, в культурологическом смысле. Это честнее. Дети всегда понимают и любят честность. Поэтому те, кто прошел в дореволюционных гимназиях закон Божий, я думаю, они вам прекрасно бы ответили на многие вопросы там, по основам православной веры 50 лет спустя где-нибудь там в середине 20 века.
Это правда. Но вот Володя же правильно сказал, что сначала они в школе это учили, а потом ведь кто...
Нет, насчет применимости в реальной жизни, да. Это не вопрос обучения в школе, угу. Это вопрос семейного воспитания.
Нет, ну это сейчас подождите, ведь вот эти вещи, они закладываются в психику, в душу, если хотите, ребенка, в мозг
его. Правильно, семьей.
Ну, в том числе и школой, в том числе и с помощью закона Божьего. Так как же так
во
вышло?
Во вторую очередь. Ну, поверьте, все-таки
я, пожалуй, да,
психологи, соглашусь. Все кто угодно сейчас говорят о том, что и тогда говорили, о том, что все-таки роль семьи...
Тогда, гораздо... значит, мы напрасно вот так вот
да нет, не напрасно.
Идеализируем эти семьи 19
нет,
века?
Напрасно. А как же так конечно, вышло? Конечно, конечно, конечно. Огромное количество церковных публицистов, просто публицистов, священников трубят о том, что нравственный уровень перед революцией просто опускается ниже некуда.
А как, кстати говоря,
за несколько лет?
За много лет, постепенно. Мы должны понимать, что Россия пореформенная, это растущая Россия, демографический рост колоссальный. Вопросы образования, воспитания и всего прочего, того, что должно быть в обществе, они не успевали за ростом.
Ну, собственно, сегодня то же самое происходит. У нас вопросы образования очень не успевают за тем, за теми
рывками, которые совершаются.
А сейчас опять будет демографическая яма, кстати, через некоторое время, лет через 20.
Будет яма,
20,
а может
да.
быть рост.
Не будет роста сейчас.
Но если будет рост вдруг, за ростом опять не успеют, потому что не успевают даже, когда нет роста.
Ну да. Нет, роста не будет точно
проблема
совершенно.
В этом. И вот ругали церковно-приходские школы, да, там общество, интеллигенция нецерковная, совершенно напрасно, на мой взгляд. Потому что, на самом деле, все вместе, министерские, земские и церковно-приходские школы, они не успевали охватить всех детей, всех подростков, которых надо было учить до революции. Хотя, на самом деле, дело к всеобщему обучению шло, особенно активно при патриархате Чистолыпине, шло прямым направлением. Поэтому, когда сейчас тоже говорят, вот, что хорошего в советское время, когда тоже революцию обсуждают, вот большевики, они ввели всеобщее обучение, они всем дали образование. Это ложь, потому что на самом деле к Первой мировой войне в Российской империи все было готово на переход к всеобщему обучению. Только война помешала. Ну что они ничего не дали, они просто использовали то, что уже было.
Саша, а вот скажите, по поводу семьи, вы говорите, действительно, я с вами согласна, в семье должно прежде всего происходить какое-то духовное воспитание ребенка. Но если мы получили то, что получили в 17-м году, это значит, что в семье все было, ну, мягко говоря, тоже так, не очень хорошо. При том, что...
Все большинство семьи счастливы по-разному.
По-разному, да. И несчастливы по-разному, и счастливы по-разному. Но большинство этих семей, они были так или иначе приписаны к каким-то приходам. То есть они, родители, были прихожанами, сознательными, несознательными. Здесь уж я не знаю. То есть получается, что они по воскресеньям ходили в церковь. Это вот как, знаете, у Сологуба в «Мелком бесе». Там, конечно, гипертрофировано все описано. Но вместе с тем, по воскресеньям человек ходит в церковь, а все остальные дни творит что-то невероятное.
Ну, формализм.
Ну, формализм,
да. Это отличительная черта, отрицательная. У синодальной эпохи много положительных черт, на мой взгляд, но это отрицательное. То, что именно из-за включенности церкви в государственный аппарат сам факт бытия у исповеди причастия стал формальным пунктиком. Не вопросом веры и нравственного выбора, а формальным пунктиком. Вот это испортило очень... можно сказать, наверное, нравственные судьбы миллионов людей.
А какие-то решения в этом смысле собор предлагал?
Конечно.
Видели проблемы?
Само членство в приходе, которое он устроил, оно устроено было по-другому. Не потому, что ты здесь живешь, и потому, что ты должен потом принести метрику из прихода. Все уже фактически состоялось решение о том, что акты гражданского состояния будут отдельно вестись государством. Но сейчас с решением собора в 18 году это стал уже вопрос твоей реальной принадлежности к приходу. Не формальной, а реальной. Твоего членства приходской общины, твоего взноса на приходские нужды и твоей записи в приходскую книгу, будучи записанным, в которой ты имел некоторые привилегии в этом приходе, соответственно. Вот такого членства фактически не было до революции, оно было именно формальным. И, к сожалению, этого членства нет сейчас.
А я так понимаю, что если иметь в виду эти взносы, то тогда это один из источников дохода вот в этот потенциальный, как вы говорите, банк.
Церковный банк.
В том числе, конечно, богатые приходы субсидируют бедные приходы. Это мысль, это соборная мысль. И мне кажется, что это мысль очевидная.
Сегодня местами это работает, потому что то, как действует синодальный отдел по благотворительности и социальному служению, когда они, сколько они народу поддерживают, и бездомных, и кормят, и одевают, и моют, и лечат, и мам,
конечно,
для мам
если,
в кризисной ситуации
если мы
беременных
к открывают. Ранее обсуждавшемуся вопросу, если в распоряжении церкви будет больше ресурсов, то, соответственно, и масштаб деятельности синодального отдела может быть гораздо
больше. Собственно, церковь вот именно сейчас взять да и не открыть свой банк? Я, конечно, представляю, какое будет...
Что это будет?
Да, что это к синоду и к собору, это не ко мне.
Вот, да. Но ну, просто многие проблемы могут быть сняты.
Но он, конечно, он должен быть устроен так, чтобы,
он должен быть максимально
чтобы его устроила
прозрачным.
Сама церковь.
Он должен быть
не
таким
отдельной
прозрачным.
Церковной структуры. Он должен быть прозрачным.
Чтобы любой человек, который хочет посмотреть, на что тратятся деньги из этого банка, мог зайти и это увидеть.
Но однозначно польза от такого банка была бы превосходящие все труды,
я думаю, сейчас
по
достижению прозрачности.
Сейчас это нереально, конечно, потому что очень агрессивное общество.
Достичь прозрачности – это труд. Вот сделать прозрачным. Это очень большой труд.
Завоевать доверие.
Это труд и совесть.
Ты даже можешь, я вот знаю по долгу восстановления храма, ты можешь даже просто честно, как положено, вести свою деятельность, но тебе все равно не верят, потому что ты должен все время еще трудиться над тем, чтобы отчеты опубликовать, чтобы сделать все, каждый
это
шаг прозрачным.
Работа,
а сделать каждый шаг прозрачным, это ты должен еще иметь некий хотя бы минимальный бюрократический аппарат.
Насчет восстановления храмов. Вот у меня на столе лежит афиша, называется «Благотворительный концерт в поддержку сельских храмов. Концерт приношения святым». Имеется в виду храм Святого Алла в Пензенской области и священномученика Сергея Шейна в Саратовской области. Расскажите немножечко, пожалуйста, об этом.
Ну вот если название само брать, это здесь заложена мысль о том, что, во-первых, два прекрасных музыканта делают это приношение двум святым.
Алексей Курбатов, фортепиано, Евгений Румянцев, виолончель.
Да, вот у нас, в общем, обычно знают тех, широко знают тех, кто есть в ящике, нельзя так говорить, да? В телевизоре, да?
Да, неизящно вот так.
К сожалению...
Но сейчас это уже не ящик.
Это не ящики, это что-то плоское.
Сейчас они уже, по-моему, в рулоны могут сворачиваться, последние, во всяком случае, новинки.
Так вот знают тех, кто там есть на экране, а не тех, кто действительно этого заслуживает. Ну, скажем, всем известен Денис Мацуев, да, ну, замечательный музыкант, но элемент шоу все-таки здесь в значительной степени присутствует. Я думаю, что Алексей Курбатов, который будет на нашем концерте, это музыкант по уровню ничуть не меньше, чем Денис Мацуев, это Рахманинов наших дней, потому что он еще и композитор очень талантливый, и блестящий пианист. То есть это музыкант мирового уровня. И вот то, что его игре, его музыке не хватает, так сказать, некого просто широкого знания о нем. Это, в общем, это не их недостаток, это наш недостаток, недостаток общества и нашей культуры.
Ну, вот, может быть, ему нужен такой импресарио, который его просто как это засветит.
Ну вот, может быть, один такой импресарио слушает нас сейчас. И придет, собственно, на концерт. Но суть в том, что вот два чрезвычайно талантливых музыканта действительно свою музыку приносят двум святым. А храмы этих, во имя этих двух святых действительно один только восстанавливается, другой только строится. И фактически проектируется. У нас не было никогда за последние 25 лет с момента канонизации ни одного храма, посвященного священномученику Сергию Шейну. Вот именно такой храм мы проектируем в Саратовской области, в глухом селе Анастасино, и можно представить, оно не такое глухое на самом деле по себе, очень замечательное, культурное, прекрасные люди там живут, но оно находится в 25 километрах от района центра, и в этом радиусе 25 километров ни одного православного храма нет.
А люди там есть?
Конечно. Конечно.
А нужно? Нужно
конечно,
это?
Конечно, нужно. Конечно, угу. Конечно, однозначно. Люди тянутся и к вере, и к знанию о вере, и к просвещению, но совершенно это... Уже община есть и священник, а храма нет.
А, это тогда...
Это с одной стороны. А с другой стороны, наша идея заключается в том, чтобы этот храм еще стал храмом-памятником столетию собора и столетию восстановления патриаршества.
А
потому
почему?
Что такого храма больше нет. Никто такой не планирует. По крайней мере, мне это неизвестно. Как русская церковь, кроме каких-то текущих мероприятий, кроме нашего научного издания документов собора, как она еще отметит видимо, как она отметит то, что исполнил 100 лет великому событию, исполнил 100 лет с избранием святителя Тихона. Наверное, все-таки должен быть какой-то храм, который ознаменует. Вообще, традиция храмов-памятников – это очень хорошая, давняя русская традиция.
А почему именно Саратов? Почему именно Саратовская область? Он же даже избирался
в
Государственную Думу от Тульской области, от Тульской губернии.
Всегда есть личный момент. Дело в том, что это село выбрал я, поскольку в этом селе служил когда-то мой прапрадед.
Да.
И, в общем, наверное, не это решающее. Решающее то, что все-таки просвещать нужно не только города. Просвещать нужно обязательно села. В селах живет сейчас, в нынешней России, 20% населения нашей страны. Этих людей надо уважать, этих людей надо развивать. И, в общем, эти люди – это в значительной степени ресурс для будущего роста и развития нашей страны. Потому что, как мы уже сказали про бурьян, да, Россия недонаселена. Чтобы ее донаселить, надо, в общем, в своих людей вкладываться, а не заводить кого-то из-за границ нашей Родины.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Александр Мраморнов, кандидат исторических наук, заместитель главного редактора журнала «Церковно-исторический вестник». Мы говорим, основная тема нашего разговора, о юбилее, столетнем юбилее созыва Поместного собора Русской Православной Церкви 1917-18 года, когда это происходило, и... В общем, конечно, на фоне юбилея революции, событий февраля, октября 17-го года, эта история, она немножечко находится в тени, но по значимости она, в общем-то, для нас не менее важна. Я думаю, этот пласт исторически важно анализировать, вспоминать об этом. И, как мне кажется, вот та тема, о которой мы сейчас заговорили, восстановление или строительство в глухих местах, там, где, в общем-то, нет никакой привлекательности, для знаковых и топовых инвесторов, восстановление или строительство там храмов, это как раз та задача, которая, ну, как мне кажется, она абсолютно в русле собора 17-18 годов, о котором мы говорим. Это значит, что, ну, вот там, где людям особенно тяжело, там должна обязательно появиться церковь, как поддержка. И если люди сами не могут построить или восстановить храм, который там был разрушен, как в Пензенской области с храмом Святой Мученицы Аллы, единственным в России, который вы восстанавливаете, за что вам большое спасибо, вот там, конечно, нужна помощь тех, кто, наверное, более благоустроен в этой жизни.
Наверное, очень отрадно, что нашей высшей церковной властью, Святейшим Патриархом и Синодом задан очень правильный импульс в виде создания новых епархий именно в тех районах наших областей Российской Федерации, где, наверное, меньше всего ресурсов, где меньше людей, но где вот теперь есть епархиальный центр. Символически это очень важно, и нужно сказать, что, наверное, это полностью находится в русле решений собора 17-18 годов. Конечно, собор не мог говорить о том, что вот необходимо развивать сельскую Россию, потому что, может быть, только в смысле просвещения, а во всех остальных смыслах она, в общем-то, была уже достаточно развита, потому что огромная сеть сельских населенных пунктов, сельских приходов, она была очевидностью. Там, в общем, когда собор говорил о приходе, он прежде всего говорил о сельском приходе, потому что ситуация была обратная. Сейчас, если я сказал о том, что 20% населения сельского, то тогда было 20% городского, а 80% сельского, и собор, учитывая местные нужды, говоря о них, проблемы и так далее, чаще всего говорил именно о селе. Сейчас наоборот, но это совершенно не означает, что мы не действуем в русле решения собора. Идя в глухие места, в деревню, мы следуем именно решениям собора. В частности, формирование территории прихода. Когда есть четкая абсолютно территория прихода, вот как у нас в случае с храмом Святой Аллы, есть видение того, что должно быть на этой территории. Вот то, что вы сказали о том, что может быть не так привлекательно для инвестора, есть смысл с этим поспорить, потому что на самом деле, наверное, все-таки Россия неминуемо идет к к времени, когда быстрые деньги будут, ну, по крайней мере, или ограничены, или непопулярны. Потому что вкладываться надо все-таки в долгую. Если мы не хотим завтра убежать из страны и прийти к ее развалу, надо думать о том, о тех средствах, о тех способах, которые приносят эффект в среднесрочной перспективе, в долгосрочной перспективе, а не завтра. Поэтому вот это вот...
Вы расскажите, что вы там делаете у себя в Пензенской... Ну, не то, что не у себя, конечно, но там в Пензенской области, где вы восстанавливаете храм.
Я пытаюсь
храм.
Больше говорить об общих вещах, которые будут всем интересны, но...
Нет, вы знаете, интересна конкретика, потому что общие вещи – это кстати, вот, правильные рассуждения, а реальная
да,
жизнь...
Да, конкретика она... такая, что храм Светала мы еще не довосстановили, мы этим 3 года занимаемся, потому что у нас, в общем-то, ни одного спонсора нет. Наши спонсоры – это Аллы и их подруги, их друзья, которые по чуть-чуть жертвуют, и мы на это что-то успеваем сделать. Ну, вот, в частности, из последнего мы сделали каркасы для куполов этого уникального храма, а золотить, допустим, нам не на что.
Вообще он раньше очень красиво выглядел.
Да, и он и сейчас уже похож на прежний свой вид практически. Вот. И что-то мы делаем силами волонтеров. Чтобы организовать большой волонтерский лагерь, пригласить человек 30, их надо кормить, доставлять и так далее. Это тоже все сложно. Это тоже требует затрат. Но самое главное, что для места мы сделали, что мы открыли мини-ферму приходскую, где трудятся тоже местные.
А сколько там местных жителей?
Местных жителей 600, если всю территорию прихода брать, это под 1500.
Вот смотрите, опять же, от частного к общему, я это немножечко так вернусь. Вот это, конечно, очень все хорошо, это правильно, это здорово, то, что восстанавливаются храмы, но вырастают дети, они не будут жить в деревне, они уедут в город.
Ну, это как сказать.
Ну, смотрите, сколько вымерших деревень
это уже. Зависит от государственной политики, от позиции общества, от позиции церкви, от многих факторов. Это все очень сложно. Например, мы разработали специально, в том числе для наших сел, двух, где у нас есть храмы, но и для всех. И сейчас будем, я думаю, я надеюсь, мы это представим в Министерство образования и науки Российской Федерации. Мы разработали концепцию образцовой сельской гимназии. Это должна быть такая вот 2-3 на каждую область, 2-3 на регион таких школ, которые будут иметь прямое федеральное финансирование и которые станут образцом для остальных сельских школ, как она должна быть устроена, как современным технологиям должны обучать сельских детей, как должен быть устроен современный умный дом на селе, не скособоченная хибара. В которой многие...
Это какие-то идеалистические картины.
Это не идеалистические картины, это конкретика. Как устроить жизнь в сельской местности так, чтобы там было удобнее даже, чем в
городе. Откуда у людей в сельской местности деньги на умный дом? Объясните мне, пожалуйста.
Эти ресурсы есть в нашей стране. Проблема их распределения – это более сложная проблема.
Встречный вопрос. У кого они есть, эти ресурсы? В нашей стране.
У нас вроде не политическая программа, да?
Ну, все равно.
Они действительно есть.
Если вы не хотите заниматься политикой, политика займется вами.
Да, вы знаете, что вот наша, например, Пензенская область, одна из беднейших в соответствующем федеральном округе, да? Действительно, бюджеты там, района, села, они практически пустые, там неоткуда брать. Соответственно, нужен внешний ресурс, который туда придет и который будет заниматься. Поэтому я вот, опять же, не соглашусь с Аллой с тем тезисом, что непривлекательны для инвестиций. Для краткосрочных получить завтра 100% прибыль не привлекательна вообще сельская территория. Для долгосрочной стратегии абсолютно привлекательно. Вот об этом надо говорить.
Вы открыли там ферму и предоставили местным жителям, конечно, рабочие места. Она убыточная.
Да.
Ну, вот, приплыли. А чем ферма занимается? Это, ну, понятно, сейчас это целый тренд, фермерские хозяйства.
Да, она производит сыр козий.
Это вкусно.
Это очень вкусно, да. Но это надо, опять же, это вопрос субсидий. Мы попытались получить, например, на нее субсидию Министерства сельского хозяйства области, да. Но это совершенно нереально, потому что надо создать крестьянское фермерское хозяйство.
Ну вот.
А мы храм. Храм не может получить. Вот всегда говорят, все Русская православная церковь, все предоставлено. Ну где? Ну вот субсидию на мини-ферму приход сельский получить не может. Блокировка.
Так закон устроен?
Так закон устроен. Не может. Другой пример. На территории нашего прихода был Пановский Свято-Троицкий женский монастырь, где 100 лет назад было до 300 послушниц и монахинь. огромная территория, 5 гектаров. Потом там был 20-50-е годы колхоз, потом его перенесли на другое место, колхозную базу, там стоят только руины, собор взорвали, руины превратились в свалку. На территории бывшего монастыря свалка, но мы ее частично в прошлом году расчистили, поставили там поклонный крест. И вот эта большая территория очень привлекательная тоже, там и для огородов, и для садов, все это можно там разбить. Чтобы нам ее купить, у нас сейчас нет у прихода денег, а ее можно только купить. Государство ее не может бесплатно передать, несмотря на то, что там был женский монастырь, это документально доказуемо, и сейчас мы бы потихоньку ввели бы ее в хозяйственный оборот, эту территорию в 5 с лишним гектаров, рядом, прям практически в границах села. То есть это было и фактором развития села, оккультуривания такой территории, как минимум.
А что бы вы там устроили?
Мы сделаем там, сад, сделаем там большой огород, уже товарный, чтобы можно было ее продукцию с ним реализовывать.
А где вы будете реализовывать эту продукцию?
Ну, слушайте...
Ну, вы говорите, 1500
даже
человек.
Даже в том же регионе, где находится, в Калышлейском районе Пензенской области, если там зайти в знаменитый магазин знаменитых сетей, которые с буквой,
ну, неважно,
с буквой,
да,
М начинаются, угу, да, везде эти, по любой дороге едут эти длинные машины, угу, да, ну, попробуйте купить там огурцы.
Что, нету,
их,
что ли?
Купите, но их есть нельзя.
Так они же сами выращивают, наверное, в своих...
Ну, да никто не выращивает.
Селяне по селянке в своих дворах,
селяне выращивают,
наверное.
Им не хватает. Местный рынок сельскохозяйственной продукции не насыщен. Многие селяне работают в городе, в районном центре. Многие, например, пенсионеры живут на пенсию, у них иногда уже нет просто физических сил обрабатывать. Местный рынок не насыщен, не говоря о том, что куда-то в город везти. Когда масштабы увеличиваются у сельских приходов, у сельских хозяйств, можно вести это. Но суть не в этом, суть в необходимости поддержки мелких хозяйств. Потому что сейчас, к сожалению, поддерживаются крупные агрохолдинги. Такова политика.
Ну, вот,
я понимаю.
А
да.
Вы говорите, не политическая передача, да, еще
я...
какая.
Это вы ее делаете такого. Я хотел о концерте больше рассказать.
Так мы ждем.
Расскажите о концерте.
Второй музыкант Евгений Румянцев, уже очень известный виолончелист, будет там играть. Бравший мастер-классы у Мстислава Леопольдовича Ростроповича. И, кстати, будет играться Курбатовым и Румянцевым виолончельная соната Прокофьева, первым исполнителем, который был тоже Ростропович. То есть здесь настолько прямая преемственность. И, наконец, я хочу обратить внимание на место, где будет.
Да.
Наверное, в вашем эфире это уже звучало, что в Москве действует открыто, работает соборная палата.
В Лиховом переулке.
В Лиховом переулке. Это не просто храм, это не просто место заседания Поместного собора 100-летней давности, но это, прежде всего, сейчас еще и концертный зал.
Лихов переулок, дом 6.
Да, и, кстати, сайт lihov6.ru.
Угу.
И там есть информация о нашем концерте, о других, о самом зале. И я думаю, что, в общем, каждый культурный человек, даже если он... Каждый культурный человек, который находится в Москве или живет в Москве, даже если он далек от церковных вопросов, мне кажется, что он должен побывать в этом зале, потому что, во-первых, это один из самых лучших по акустике залов, оказался в Москве после реставрации. Но, судя по всему, просто реставрация проведена была грамотно, и до революции он был таким же, потому что, конечно, когда заседал собор, у соборян не было никакой звукоусиливающей аппаратуры, а 500 человек прекрасно друг друга слышали, да, в этом зале. Но вот я надеюсь, что те, кто придут поддержать два сельских храма 13 июня вечером, они тоже насладятся и акустикой, и просто эстетически самим залом.
Давайте еще раз произнесем. Это 13 июня, 7 часов вечера начало, соборная палата, город Москва, Лихов переулок, дом 6. А концерт называется «Приношение святым». Это благотворительное мероприятие в поддержку сельских храмов, вот о которых мы сегодня как раз и говорили. Святой Аллы в Пензенской области и священномученика Сергия Шейна в Саратовской области. Александр, время нашей встречи, к сожалению, подошло к концу. Нам пора прощаться. Спасибо вам, что нашли время к нам заглянуть. Мы, к сожалению, ну, я думаю, что мы еще раз встретимся обязательно по поводу великого Поместного собора 17-18
года. Собора для 21 века.
Собора для 21 века, тем более он, в общем, тут еще можно говорить о том, что он не был закрыт, стало быть, он продолжается, этот собор. Потому что мы не поговорили еще о книге, о многотомнике, который вы издаете, и научным руководителем, которого вы являетесь, и много-много вопросов открытых осталось. И тем не менее, спасибо вам. Наш сегодняшний собеседник Александр Мраморнов, кандидат исторических наук, заместитель главного редактора журнала «Церковный исторический вестник». В студии были Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».